отец Георгий. Ведь было в его жизни очень некоторые такие моменты, когда он должен бы, казалось бы, вообще на весь свет, я не знаю, просто обидеться. Те же разбойники, которые на него напали. Да?
Ну, смотрите. Вот любовь Божья, она действительно долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не злится, не раздражается. А вот поступает таким образом, что, казалось бы, нам это трудно даже иной раз и понять. Человек, будучи, Серафим Саровский, был сильным человеком, вот, и когда к нему пришли эти разбойники, то мог бы, конечно, отразить их нападение, безусловно. Но, думаешь, был он тогда ли Божьим человеком? Вот. Если бы, держа в руках топор, отразил бы нападение разбойников. Отдал топор, и они этим же топором ему нанесли тяжелейшую рану, от которой он до конца жизни не мог потом восстановиться. Но Дух Божий, Дух Святой, Дух Мирный не покинул святого преподобного Серафима. Он остался с этим духом, чуть не потеряв жизнь, но духа не потерял. И Господь сохранил его, сохранил его для того, чтобы впоследствии, после всех тех его подвигов, уединений, подвигов молчания, подвигов затвора, выйти ему потом к людям и приносить им уже такую духовную пользу. И люди шли к нему за помощью искать ответы на жизненные сложные вопросы. И он всем давал эти ответы. Имел преподобный Серафим любовь ко всему миру. И к людям, и к птицам, и к животным. Напомню просто, что он кормил, находясь в пустынке своей, и известно, как он медведя кормил, который приходил к нему за хлебом, кормил из своих рук. Вот, как бы был тем образом Адама, что ли, который тоже был мирен со всеми зверями до своего грехопадения. А вот преподобный Серафим, скажем так, преодолев вот эту вот стену отчуждения греховную от того мира, с которым был в единении Адам в раю, преодолел эту стену греховную, и также был как в той пустынке, как в раю, в гармонии с этим миром. И этот мир его принимал и радовался этому.
И птицы, и звери, все к нему, да? То есть, батюшка, вот он не потерял любви к этому миру, к людям, даже после вот того разбойничьего нападения. Это, да, это вот уже такое весомое свидетельство человека, который действительно жил, стяжал Дух Святой. А вот что вот этот вот подвиг его значит, по-моему, стояние на камне? Можно вот немножко пояснить, рассказать, как-то прокомментировать вот это событие в его жизни?
Ну, сам Серафим Саровский говорил про свое стояние, что это, дескать, по сравнению с Семеном Столпником, который стоял на камне 47 лет, значит ли, что говорит мой подвиг? Вот. Хотя он, когда это совершал, никому не открывал это. Этот подвиг, конечно, он нам бывает непонятен, очень сложен, потому что, и даже невозможен. Но иное дело, мы обычные люди, а иное дело человек Божий. Вот. И этого подвига, конечно, нам трудно его не только понять, представить, осознать, но, по крайней мере, мы можем, ну, скажем так, восхищаться той высотой, на которую может зайти обычный человек. Казалось бы, такой же подобный нам, но вот войдя в такое единение молитвенное, жизненное с Богом, человеку возможно вот совершать подобное. И преподобный Серафим молился и за весь мир, и в том числе и за нас, живущих на 200 лет позднее его. И, наверное, не без его святых молитв наша Русь православная жива, и церкви на нашей земле поднимаются и стоят, я думаю, не без его участия. В этот день, 1 августа, совершается празднование, ну, скажем так, как дня рождения преподобного Серафима. Он родился как раз вот по новому стилю 1 августа. 1754 года, так и в этот день совершило в 1903 году, 111 лет назад, его прославление на русской земле.
Вот. И сколько лет прошло?
111 лет от прославления. И, что удивительно, этому прославлению способствовал прежде всего наш царь, благочестивый мученик наш Николай II. И известно, что в свое резюме он поставил на рассмотрение дела о прославлении. Вот, резюме такое категоричное было: немедленно прославить. Угу. И вот это случилось. И известно, что когда это прославление было, то был передан конверт, письмо от Серафима Саровского Николаю II. Тайное послание.
В 1903 году?
Да, тайное послание прочитал Николай II на прославлении.
Откуда взялось это?
А вот было такое послание именно из той глубины веков, так скажем, если два века так можно назвать. Послание было царю, который будет царствовать в то время.
Вот. Оно где находилось все это время?
Ну, кто-то его хранил и передал Николаю II. И вот он прочитал его, и говорят, скажем, повествователи того времени, что он опечалился, прочитав это повествование.
То есть царю того времени, ну, имя не называлось, но просто царю того времени, именно вот 20 века, начало 20 века, да?
Да, и вот но известно также слова Николая II.
Предсказал, батюшка, да.
Известны слова Николая II, когда он находился иной раз на смертельных опасностях. Говорил он, что до 18-го года я ничего не боюсь. Может, это действительно связано с тем, что стояла, так сказать, в том письме дата. Вот, насчет вот этого всего, что будет в России, описание всего того, по всей видимости. Но точного текста я не могу, конечно, сказать вот на этот счет.
То есть оно было передано царю, но он не огласил этот текст, да?
Да, именно так.
Не огласил. А вот что можно сказать о его, так сказать, завершении его жизненного земного пути, Серафима Саровского? Как это было? Ведь он не такой уж и старый был, да, когда он ушел из жизни, то есть ушел в другую жизнь вечную.
Ну, он не был столько старый, сколько он был мудрый старец. Вот. Бывают, конечно, и люди, достигшие преклонного возраста, не обладающие тем смиренно-мудрием, которое было у преподобного Серафима. Бывает и у молодых, как у него самого, с молодых лет было той кротости, смирения, впоследствии так перешедшей в смиренно-мудрие. Известно, что преподобный Серафим основал девичью мельничную обитель, где сестры Вдивеева находились под его кормлением. Он сам никогда в Дивеево не был, а из Сарова руководил ими.
И у него был
помощник Михаил Васильевич Мантуров. И известно, что он ему давал различные поручения по Дивеевской обители. Вот, и он всегда с охотой, с радостью и с усердием выполнял все его поручения. Вот, известен случай, когда сестра Михаила Васильевича однажды пришла к нему, к преподобному Серафиму, и рассказала, что Михаил Васильевич тяжело болен, даже смертельно болен. И он через какое-то время позвал ее к себе, сестру Михаила Васильевича, по-моему, Елена Васильевна, и попросил ее об одном, так сказать, таком серьезном, ну, можно ли назвать это одолжением, не знаю. Угу. Попросил ее умереть за место брата. Говорит, что он мне еще нужен, он еще много очень может дел сделать. Вот ты не можешь за брата умереть, а он еще пожил. И она говорит: благословите. И умирает за брата, а он остается жить.
А как она умирает? Просто заболевает?
Да, просто заболевает, умирает. А он от смертельной болезни вдруг отходит и продолжает жить и трудиться. Вот такие случаи. Это Божьи случаи, Божьих людей. И, конечно, они просто вызывают такой какой-то восторг необъяснимый. Ну, надо же, что, как говорится, делается на земле или делалось, ну, и сейчас может делаться, что вот такие, скажем так, возможности какие-то Божьи спокойно человеку по силам, даже говорится ведь, если веру имеете с горчичное зерно, вот Господь горы можете передвигать. А тут вроде бы вот так вот все делается. Вот такие случаи поразительные.
Поразительные. И вот все-таки возвращаясь к его жизни, вот уже к концу его земной этой жизни, что было, как вот это случилось, что он ушел?
Ну, вот я хочу еще рассказать о чем. У него был такой добрый еще благодетель, скажем так, добрый благодетель.
С которым он переписывался-то, да?
По фамилии
Мотовилов.
Мотовилов Николай Александрович. Он, в общем-то, исцелил Николая Александровича, преподобный Серафим Саровский, от тяжелой болезни. Исцелил его. И вот Николай Александрович, будучи человеком образованным, таким, скажем, аристократом, грамотным, благочестивым, он имел беседы с преподобным Серафимом. И вот известна его беседа, когда он преподобного Серафима попросил показать ему, что же такое вообще находиться в Духе Святом. Подобный Серафим говорит, что надо дух собирать мирный. А что значит
сижите,
быть в Духе? И вот преподобный Серафим показал ему, что значит быть в Духе. И увидел Николай Александрович Мотовилов преподобного Серафима, как мы, бывает, видим на иконах Господа нашего Иисуса Христа в день преображения Господня. Вот увидел таким преобразившимся преподобного Серафима. И вот он ему показал, что значит находиться в Духе Святом. Вот такого высокого, скажем так, полета, вот эта святая душа, преподобный наш отец Серафим Саровский. Что касается ухода из жизни, да, то впоследствии, после того, как преподобный Серафим много людей, много тысяч людей наставил на путь спасения, вот, помогал в разного рода напастях, болезнях, то пришло время уйти ему из этой жизни. И он говорил, что когда у него в келье его находились множество свечей горящих постоянно, вот пучками зажигал их, и люди приходили, кто там из монастырских, говорили, что, ну, батюшка, это же так как-то разного рода еще, может, какие-то вещи у него лежали. Ему говорили, что опасно, это может загореться. Он говорит, ничего не загорится. Только если когда загорится, это будет уже знаком того, что я ушел из этой жизни. Вот. И действительно так случилось, что когда однажды в его келье, из его келье пошел дым, и люди увидели некоторые это, там получилось так, когда дверь открыли, увидели, что он, преклонив пред иконой Божьей Матери колено свои, склонив голову, был уже вне этой земной жизни. А тот дым, который шел из его кельи, загорелись некоторые там от свечей вещи малочисленные, вот, и обнаружили его
почившим.
Да, почившим. Вот таким было, такой была кончина его.
Что за книжки у вас дать?
Хорошие книжки.
«Чудеса батюшки Серафимы».
Ну, Иустин Попович, автор. Я даже удивился, Иустин Попович написал Серафиме Саровскому, надо же.
Да. Вот. А что за чудеса? Вот все-таки какие-то вот можно привести? Вот кроме того, о чем вы уже говорили, конечно, там много так чудесных происходило вещей необыкновенных. Что еще вот такого здесь вот есть необычного?
Ну, я считаю, что чудеса, все те исцеления от болезни, которые имеют место, они, конечно, важны и, безусловно, важны. Но вот то главное чудо, что, как бы сказать, преподобный Серафим, он видел человека, ну, вот говорят, насквозь видел человека.
Как рентген просвечивал, как вот, говорится, современным
когда
языком.
К нему пришел один офицер, вот, который по настоянию помещика одного своего приятеля пришел туда. Пришел, как бы, зашел с таким, ну, со снисхождением, что ли, может, с нежеланием, раз его так товарищ привел. Вот, и когда прошло, там, может, полчаса или меньше, вот этот самый офицер с плачем, вот, казалось бы, в каких-то участвовал в таких боевых действиях, но тем не менее, все медали с него спали, вот, и вышли с преподобным Серафимом из его кельи, тот плачет, офицер, тот, медали с него все спали, преподобный Серафим все медали в фуражку его сложил и выносит, говорит, это потому, что ты незаслуженно медали-то получил. Вот, вот как в душу заглянуть, ведь это, да еще вот таким образом, так что довести человека до сознания всего того, что правильно ли я жил, вот, ведь это, ведь, по сути, самое главное для человека осознать.
Осознать, да.
Да, и как бы исправлять, успевать исправлять ошибки жизни, вот, самое-то главное. Когда человек выходит в таком состоянии, а жил-то я не так, надо же исправлять все, успевать.
Он заплакал, вот. Вышел.
Да, безусловно, вот. Но это опять, а у преподобного Серафима, что он человеку-то открыл его суть. Так бы человек и жил бы в заблуждении, что вот он...
И ну, ушел бы так
такой грешный, хороший, да, грехах, никому, да. Обычно люди на исповеди говорят, я вообще хорошо живу, ничего плохого никому не сделал.
В чем мне каяться?
И человек да? вот тоже офицер, вроде никому ничего плохого не сделал, а тем не менее, вот, когда душу разбудят, вот, вот разбудил преподобный Серафим Саровский душу, насколько это важно. Насколько это спасительно для человека, что разбудил душу-то.
Вот это чудо.
Самое главное чудо – разбудить.
Вот смотрите, я вот в этой книжке «Чудеса батюшки Серафима», вы говорите, которую недавно приобрели. Угу. Вот смотрите, на последней странице из наставлений батюшки Серафима вот что прочитала. «Сижи дух мирный». Что это значит? Это значит привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не возмущался. Что значит ничем не возмущался? То есть все, что происходит, это все хорошо, не осуждать ничего. Вот, вот это вот сразу я, меня это зацепило, как чтобы дух наш ничем не возмущался. Что это за состояние такое?
Вообще, что касается возмущения, вот нам Господь Иисус Христос говорит: любите врагов своих.
Да.
У нас же. Ну, возмущаться чему можно? Ну, какой-то несправедливостью, вот.
Ну, а нельзя возмущаться?
Мы возмущаемся, бывает, безнаказанностью,
так.
Вот. По сути. Но от возмущения это ведь толка бывает мало. Ну, мы можем возмущаться где? Мы же не возмущаемся на площади где-то. Мы возмущаемся у себя на кухне, как говорится, вот. Где-то
ну,
в подъезде
так,
там возмущаемся.
Тихо молку,
да.
Так сказать, соседу или да. там другу что-то скажешь.
Тихо возмущаемся. Вот. А толку от этого, какой толк? Толку никакого нету. Вот. Что касается раскрытия вот этих слов «любите врагов своих», нам митрополит Филарет говорит, что, прибавляя к этому, «боритесь с врагами Отечества, гнушайтесь врагов Божьих». То есть это все в деятельности может происходить как? Вот, допустим, люди воюют, да, воюют люди вот на войне. Вот сейчас даже вот идет война.
Да.
Ведь возмущаться, один человек возмущается, а другой воюет просто. И в ком больше правды? В том, который без конца возмущается, или кто просто воюет и делает свое дело, ну, скажем так, защищая свою землю родную, защищая свое отечество родное, в ком больше правды? Наверное, в том, кто просто, скажем так, воюя, опять же, вот с этим флагом, на который нерукотворный лик Спасителя, вот. Он просто, скажем так, не желая никому погибели, но, опять же, ну, применяя оружие, когда это есть необходимость, он же не, как бы сказать, не превозносится над теми, кто гибнет или кто враги, не превозносится, он просто исполняет свой ратный подвиг свой исполняет. Вот. А возмущаться, ну, как бы сказать, это терять мирный дух. Если ты возмущаешься, значит, ты теряешь мирный дух. А теряешь мирный дух, теряешь, ну, ту, может, благодать, которую ты по капельке, по крупице где-то вот, может, ее тебе Господь Бог дает, возмущением своим ты все теряешь. Бывает праведный гнев. Почему он праведный, может быть?
Да.
Потому что бывают какие-то в нашей жизни, ну, разного рода недоразумения, или неправды. Праведный гнев, он, как говорится, недолгий. Ну, у человека разного рода есть, мы все люди, есть чувства, есть эмоции. Вот. Твой гнев не должен быть долгим.
А, то есть не надо да. зло.
Да,
да.
Тогда он будет праведным, если он действительно по существу по делу и по сути.
Вот, возмутился же Христос, когда увидел торговцев в храме.
Да,
и разогнал их. Вот это был правильный.
Нельзя же сказать, что это было какое-то его озлобление,
нет,
и тем более долгое.
Нет.
То есть оно появилось, оно прошло. Праведный гнев.
Он
пришел и ушел.
Угу. Ну, в общем, не возмущайся. Окопи, стяжай в себе дух мирен. Батюшка, ну, мы будем завершать нашу сегодняшнюю беседу в вашем сестричестве Серафима Саровского. Много делается для вот тех людей, которые находятся в этом пансионате. Продолжает это сестричество, так сказать, как-то расширяться или все в том же составе работает? Трудится.
Ну, бывает, приходят новые люди, но их мало, скажем так, очень мало, конечно. Бывает, кто-то появляется, сейчас лето, ну, многие разъехались кто куда, вот, но все-таки костячок у нас есть, слава Богу, вот. Ну, что касается попечения, в основном у нас попечение о духовном, вот. Бывает, конечно, разного рода и какая-то такая небольшая помощь, вот, в смысле том, что кому-то чего-то помочь надо, вот. А так, в основном, наша задача духовно окормлять людей, ну, скажем так, кто этого кормления ищет, вот, вот. Или пытаться людей пробудить к этому поиску, вот. Но как у нас получается, мы сами себя судить не можем, стараемся, что нам по силам, вот. И у Господа Бога просим силы, помощи на это. И у покровителя нашего храма, вот, при доме-интернате для инвалидов, престарелых, преподобного Серафима, тоже просим на это и помощи. И тоже имеем в своих сердцах желание все-таки всегда что-то доброе, что у нас получается делать, приписывать не себе, а все, что, как говорится, у нас православной нашей вере, все, что делаем доброе, вот это нам доброе дает Господь Бог делать, а грехи, вот это все наше.
Давайте будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Я еще раз поздравляю вас с прошедшим праздником, вот с этим днем замечательным. И хотелось бы, чтобы вы вот как-то вот какие-то слова напутствия сказали нашим радиослушателям.
Конечно, в нашей жизни есть много чего такого, чего мы, ну, желаем добиться. Вот у каждого человека есть какие-то желания, но все-таки нам Господь Иисус Христос, а кого нам слушать, как не Его, сказал самое главное, чего нам искать прежде всего в этой жизни. Он говорит: ищите прежде всего Царство Небесного, а остальное все вам приложится. Дай Бог нам совершать вот все добрые дела наши, которые мы делаем ради Христа, и искать это Царствие Небесное в течение жизни до самого конца ее. Спаси, Господи.
Спаси, Господи. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вот так интересно рассказали о пути, о духовном пути, о духовных делах вот батюшки Серафима. Это нам очень интересно, очень важно услышать было из ваших уст.
Благодарю за приглашение, Валентина Петровна.
Всего доброго вам, батюшка, в вашем делании. До свидания,
до
новых встреч.
Всего хорошего.